Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: зачем основатель Apple собрался в космос? Когда в России исчезнут баклажки с пивом? Как Павел Дуров обидел зумеров? Зачем Роскосмосу срочно понадобилась новая ракета? И куда пропала старая? И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. В родной стране прошли очередные выборы. На этот раз выборы депутатов Государственной Думы. Одни граждане спокойно ходили по избирательным участкам и там выражали свою личную политическую волю. Другие граждане не менее спокойно голосовали из дома. Ну а третьи граждане, как стая безмозглых псов, ждали свистка, чтобы кинуться и толпой проголосовать за того, на кого им укажет доморощенный фюрер. Это, если кто не в курсе, так называемое «умное голосование», которое пытались организовать подельники отбывающего срок Лехи Навального. Списки правильных кандидатов для умного голосования рассылали по соцсетям, в том числе через специального бота в Телеграме. Однако 18 числа случилось немыслимое. Бот перестал работать. Толпы безмозглых детей взвыли от злобы и досады, внезапно ощутив, что судьбоносное для страны решение им придется принимать самим, а не по свистку. В твиттерах малолетних дебилов забурлил говновулкан злобных обвинений в адрес создателя Телеграма. И Павел Дуров мгновенно превратился из иконы криаклов в предательскую крысу. А ведь многие дети ради Павла совсем недавно запускали бумажные самолетики. И лично Леха Навальный выступал на митинге против блокировки Телеграма в России. А теперь Павел, по мнению малолетних дебилов, поступился принципами и всех предал. «Где теперь твое цифровое сопротивление, а?» – кричали сквозь слезы дети. Что касается позиции Павла, он ее вполне четко обозначил сам. Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался процесс выборов, начинаются так называемые «дни тишины». Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее. Дорогие дети, если вы вдруг решите заглянуть в российское законодательство, то внезапно можете узнать, что по закону предвыборная агитация прекращается за сутки до начала голосования. А публичные призывы ставить галочку за конкретного кандидата или за целый список слуг народа – это именно агитация и есть. Собственно, вопрос к так называемым либералам ровно один. Вы, когда призываете граждан России нарушать российские законы, вы чего добиваетесь? Надо понимать, торжества закона? Вот Телеграм на территории России действует в соответствии с российским законодательством. К нему какие претензии? Или законы должны применяться ко всем вокруг, кроме вас? Вы поэтому прячетесь за кордоном, подальше от российских законов и поближе к хозяевам. Надо понимать, боитесь проследовать за фюрером? Он как раз находится в местах, где законы не в почете, а социальные взаимодействия регламентируются так называемыми понятиями. Вам туда, надо понимать, почему-то не хочется. А вот граждан России и, в первую очередь, детей, вы, сидячи за кордоном в безопасности, не первый раз умело заводите под молотки. Высокая политика, высокие отношения. Стоило Apple показать новые модели умных часов, как с ними тут же приключился скандал. Вот такая Apple передовая компания. Устройств еще нет, а скандал уже есть. Оказалось, нехорошая история тянется уже не первый год, а анонс новой модели часов придал ей дополнительной остроты. Некий Коста Элефтерио, Автор приложения FlickType еще в 2018 году разработал и выложил в App Store софтину с полноэкранной клавиатурой для Apple Watch. Очень похожую на ту, что показала на презентации Apple. А в январе 2019-го он уже общался с Рэнди Марзином, менеджером Apple по части программ для ввода текста. Речь шла о том, что Apple может прикупить такое толковое приложение. Рэнди заверил разработчика: большие боссы посмотрели на FlickType и остались довольны. Сделка у тебя уже практически в кармане. Ну и наивный Коста начал еще яростнее добавлять фичи в свою часовую клавиатурку. Но когда он отправил очередной патч на утверждение в App Store, его приложение оттуда без предупреждений взяли и удалили. Модераторы внезапно выяснили, что приложение – это клавиатура для Apple Watch, и по этой причине одобрить они его никак не могут. Поэтому пошел вон. После такого мощного захода гражданин Коста целый год наблюдал, как те же самые модераторы пропускали в App Store другие аналогичные приложения. Ну а в январе 2020-го FlickType, опять же без объяснения причин, вдруг вернули обратно. И к февралю приложение выбилось на первую строчку соответствующего чарта. То есть оно все-таки оказалось неплохим и людям понравилось. Так что теперь Коста и Лефтерю судится с Apple и намерен вернуть себе упущенную выгоду за год простоя. А после анонса новых Apple Watch с клавиатурой со схожим функционалом у него солидно прибавилось доводов в свою пользу. Дескать, Apple специально целый год не принимали его приложение обратно в App Store в надежде, что он уступит и отдаст им свою мегапрограмму за бесценок. Не на того напали. Будем посмотреть, кто там кого заборет. А вот неожиданные новости от основателя Apple Стива Возняка. Давно про этого Стива ничего не было слышно. Последние годы коллега Стива Джобса то катался по миру с лекциями, то снимался в теории большого взрыва, а года три назад увлекся блокчейном и затих. А тут оказалось, что криптовалюты Вознику уже не интересны. Теперь ему нравятся черные дыры и всякий там загадочный космос в целом. И он даже организовал контору Privateer Space с целью запулить что-нибудь полезное на орбиту. Помогает Стиву Алекс Филдинг, который тоже когда-то трудился инженером в Apple, а ныне является автором корпоративного сервиса Ripcord для электронного документа оборота. Ни Стив, ни Алекс подробностями о космическом стартапе делиться не спешат. Задача стартапа пока что обозначена так – сделать космос доступнее для будущих поколений. Ну и в планах мониторинг и очистка орбиты Земли от космического мусора. Куда этот Возник лезет, непонятно. Вроде мусор всегда был в США итальянской темой. И хотя в трейлере компании закадровый голос сообщает, что это никакая не гонка и не соревнование, частных космических компаний в последнее время становится подозрительно многовато. Что касается российского космоса, недавно выяснилось, что сверхтяжелая ракета «Енисей» до Луны не долетит. Ибо, по словам гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова, разработка оной остановлена полностью. Сперва, говорят, надо заменить кислородно-керосиновую установку на инновационную метановую, чтобы полет вообще имел смысл. Как сообщает РИА Новости, с такой идеей выступил лично глава Роскосмоса. Но представителям ТАСС Дмитрий Рогозин сообщил, что работа над Енисеем не прекращалась никогда. Просто сверхтяжелая ракета стоит колоссальных денег, а значит, надо разработать и новейшие композитные баки, и новые двигатели, и чтобы ступени были многоразовые. В общем, все согласно поговорке про быструю езду, для которой сперва мы очень долго запрягаем. Новых технологий пока что нет. Но получить их Роскосмос надеется к 2024-2025 году. С интересом проследим. Ну а теперь, что в ближайшие годы исчезнет с прилавков российских магазинов? Ну а сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Сегодня в цепких лапах администрации интересный девайс от компании Asus. Это новый ZenBook. Девайс оснащен экраном на основе органических светодиодов, ну то есть OLED-матрицей. В настоящее время таковые используются в основном в смартфонах. Ну, есть и телевизоры с экранами такого типа, но и это телевизоры премиум-сегмента с соответствующим ценником. И вот теперь под руководством Asus светодиодные экраны перебираются на ноутбуки. Ну и что тут скажешь? OLED-экран и ноутбук натурально созданы друг для друга. Причин тому несколько. Ну, во-первых, это красиво. OLED-экран – это массив индивидуально управляемых RGB светодиодов. OLED-экраны без проблем покрывают цветовое пространство DCI-P3. А это, на минуточку, ну, то же, что и в кинотеатрах IMAX. При этом максимально возможная яркость OLED-экранов существенно выше, чем у жидкокристаллических. Еще одно важное преимущество органических светодиодов – неизменная цветопередача при любом уровне яркости. Это крайне важно для всех, кто работает с графикой, фотографией и полиграфией. Но OLED-экраны – это не только красиво, но еще и полезно. Органические светодиоды отличаются низкой светимостью в синей части видимого спектра. Интенсивность света там процентов на 70 ниже, чем в ЖК-дисплеях, что подтверждено соответствующими сертификатами. Непримиримая борьба с синим цветом ведется давно. С тех пор, как было доказано, что именно синий вызывает нарушение сна и утомляет глаза. Так что переход на OLED-экраны можно считать еще и заботой о здоровье. Asus, кстати, с каждого проданного ZenBook переводит по 3000 рублей в пользу благотворительного фонда «Линия жизни». А уже оттуда средства идут на помощь детям с редкими заболеваниями. Что, конечно, по-человечески правильно. Ну да, вернемся к ZenBook. Поговаривают, что OLED-экран потребляет меньше энергии, чем жидкокристаллический с такой же диагональю. Ну, это вопрос спорный. Современные ЖК-панели крайне экономичны, так что тут надо сравнивать конкретные модели. А вот в чем светодиодные экраны однозначно лучше жидкокристаллических, так это в скорости отклика. Ну, короче, как ни крути, а светодиодная матрица для ноута практически идеальный вариант. Ну, а теперь давай посмотрим, каким у компании Asus получился ноутбук с таким прекрасным экраном. ZenBook 13 OLED – это мобильный девайс, заточенный под роль верного спутника, дизайнера, художника, ну или просто делового человека. Такая машина подойдет практически любому специалисту, которому постоянно нужен под рукой компьютер. Весит ZenBook UX325 чуть больше килограмма, ну а по формату как лист А4. То есть отлично помещается в любой портфель, рассчитанный на транспортировку папок с документами. Корпус металлический, толщиной всего 1.5 сантиметра. Так как OLED-экран светит сам, а значит не нуждается в подсветке, то и рамки экрана и крышку ноута удалось сделать потоньше. В плюс мобильности идет и способность заряжаться от обычного USB порта или телефонной зарядки. Это значит, что даже в длительную командировку не обязательно возить с собой штатный блок питания. А он тут довольно основательный. В общем, достаточно иметь при себе кабель USB Type-C. А по нынешним временам везде найдется, куда его воткнуть. На торце зенбука есть вывод на внешний экран. Ну, это на случай, если вдруг надо что-то показать большой аудитории. Плюс несколько USB-портов, которые никогда не бывают лишними. Если переживаешь из-за отсутствия разъема под Ethernet, можешь расслабиться. В комплекте к ноуту идет специальный переходник для подключения к проводной сети через USB. Радует наличие кардридера. Те, кто регулярно снимает на профессиональную камеру, а потом обрабатывают фотки и видео на компьютере, эту радость наверняка разделят. Клавиатура у 13-го зенбука с крупными удобными кнопками. Под ней расположен здоровенный тачпад. Цифровой блок клавиш ловко спрятали прямиком в тачпаде. Активизируется в одно касание. Рамки экрана тончайшие. Однако камеру и микрофон разместить на положенном месте таки удалось. Камера, кстати, инфракрасная. Ну, то есть умеет распознавать лица. В основе системы Ryzen 5000 серии. Ну, это понятно. На данный момент альтернативы Ryzen по соотношению производительности к энергоэффективности просто нет. В данном экземпляре установлен старший из линейки мобильных Ryzen. Это восьмиядерник с тактовой частотой до 4,5 ГГц. Производительность у него, как у приличного настольного ПК. А потребляет он в номинале всего 15 Вт. Так что нет ничего удивительного в том, что при разумном использовании данный ноут обходится без розетки часов 16. В помощь процессору отрядили 16 гектар оперативки и твердотельник на терабайт. Со связью у него тоже все хорошо. На борту 5-й Bluetooth и 6-й Wi-Fi. Управляет им специальная технология Asus Wi-Fi Master. Это интеллектуальная система, призванная увеличивать скорость, дальность и стабильность беспроводного подключения. С мультимедиа, кстати говоря, у нового зенбука полный порядок. Встроенная в Ryzen Vega 8 легко бьет большинство прочих встроенных графических ядер. А местами и дискретные видеокарты начального уровня. Про качество изображения можно ничего не говорить. Светодиодный экран по свойствам обходит любую жидкокристаллическую матрицу, даже самую профессиональную. Все зенбуки проходят проверку по военному стандарту на прочность при падении и на работу в экстремальных условиях. Ну, однако не надо думать, что в обнимку с этим ноутом надо немедленно выдвигаться на полосу препятствий или на уборку картошки. Повышенная надежность и для обычной офисной работы тоже полезна. Итого. У Asus получился легкий, стильный и производительный ноутбук для тех, кто не сидит на месте. OLED-матрица позволит привычным делам и развлечениям заиграть совершенно новыми красками. Ищешь добротную технику для решения деловых задач? Загляни по ссылке под роликом. Совсем скоро в России может появиться новое запрещенное вещество. Причем найти такую запрещенку смогут у кого угодно, ибо речь идет о самых обычных пластиковых стаканчиках, которые, тем не менее, должны исчезнуть навсегда. Глава Минприроды Александр Козлов озвучил намерение запретить пластиковые стаканы в течение ближайших 2 лет. А еще на согласование в Минпромторг отправлен список из 28 позиций, которым нет места в нашем светлом экологичном будущем. Стаканами запреты не ограничатся. запретят и другие пластиковые товары. От пластиковых ложек, вилок и трубочек для коктейлей до сигаретных пачек и цветных полимерных бутылок. Казалось бы, совсем недавно, ну, в исторической, понятно, перспективе, многие из нас жили в Советском Союзе, где в любом городе были широчайшим образом представлены пункты приема макулатуры и стеклотары, а пластиковая упаковка не применялась практически нигде. Долгое время это считалось одним из признаков ужасающей отсталости СССР от передовых развитых стран. Тупые совки ходили в магазины с авоськами, а не с красивыми полиэтиленовыми пакетами. Тупые совки заворачивали колбасу в серую бумагу. Они сдавали стеклотару из-под молока, водки и кефира. Это вместо того, чтобы шуршать прикольной целлофановой упаковкой и засирать природу пластиковыми бутылками, как это всегда делал свободный и цивилизованный мир. Ну а теперь вдруг то, над чем так мощно потешались 30 лет назад, во всем этом прогрессивном и цивилизованном мире вдруг называют передовыми идеями. Это уже натурально, как в известном анекдоте. Оказывается, советские люди массово пользовались крафтовой упаковкой. Советские люди массово носили боди-френдли одежду, строго из натурального волокна. А многие из них даже жили в коливингах с общим сортиром. Впрочем, бежать искать дедушкину авоську и бидон под разливное пиво пока что не спеши. Упомянутые 2 года – это примерный срок, за который в нашей стране должны вырасти новые производства экологически чистой продукции. Успеют ли за 2 года наладить выпуск необходимых товаров в масштабах всей страны, не знает никто. Твердо можно быть уверенным ровно в одном. Едва заслышав о запрете, все опытные граждане немедленно ломанутся в магазины и сделают запас, ну, чтобы продержаться до следующей реформы. Так что в каждой квартире и в каждом доме будет не только пакет с пакетами, но и пакет с пластиковыми вилками, пакет с трубочками для коктейлей, ну и, конечно, стакан с одноразовыми стаканчиками. Посмотрим, что из этой затеи в итоге получится. А на сегодня все. До новых встреч!